I am going to move very quickly through the material.
Я сейчас буду быстро проходить материал, который нам предстоит пройти.
You have more in your notes than I have time for.
У вас в конспекте есть гораздо больше, чем у меня есть времени для того, чтобы это изучать.
But I want to highlight a few texts on the use of scripture in worship.
Я хочу сделать акцент на трех текстах об использовании Писания в поклонении.
The first one is Exodus 24.
Первая — это книга Исход, 24 глава.
In verse, this is that covenant ratification ceremony.
Здесь мы видим церемонию ратификации или официального установления завета.
Look at verse 7.
Посмотрите на седьмой стих.
After sprinkling the blood on the altar,
после того, как он окропил кровью жертвенник,
he took the book of the covenant.
Он взял книгу завета.
Well, that's not really a book.
И в действительности это не была книга.
They didn't have books.
У них не было книг.
Books weren't invented for another 1,000 years.
Книги не были изобретены еще, например, там, в течение следующих тысячи лет.
It's probably a scroll.
Скорее всего, там был свиток.
The Hebrew word means document.
Еврейское слово означает документ.
Written text.
То есть записанный текст.
He took the text of the covenant and read it in the hearing of the people.
Текст завета или книгу завета и прочитал вслух народу.
And they said, "All that the Lord has spoken, we will do."
И они сказали, все, что сказал Господь, сделаем.
This is now the third time they've said that.
Это третий раз, когда народ говорит эту фразу.
But now they know exactly what they're going to be.
Но теперь они точно уже знают, что Бог от них требует. И потом, после того, как они сказали это третий раз, берет Моисей берет кровь и окропляет народ. И мы видим здесь пример использования Писания в поклонении. В церемонии установления завета. Эта книга Завета, которая здесь в седьмом стихе упоминается, скорее всего, это книга Исход, то есть что было в ней записано, это книга Исход 21-22. Еще один текст. Второзаконие 31.
This actually gives us the clearest instruction on the use of scripture in worship in the Old Testament.
Здесь у нас самые ясные Здесь представлены самые ясные указания об использовании Писания в поклонении. Самые ясные в Первом Завете.
31.9.
И написал Моисей закон сей и отдал его священникам. Сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня. Посмотрите 10 стих. И завещал им Моисей. Сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей,
when all Israel comes to appear before the Lord your God at the place he chooses to read, you shall read this Torah in front of all the people.
Когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь,
assemble the people, men and women and children and the alien in your town.
Читай сей закон сей пред всем Израилем, вслух его, собери народ, мужей, жен, детей, пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих.
So they may hear and learn to fear the Lord your God and be careful to observe the words of this Torah.
Чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнить все слова закона сего.
Their children who have not known will hear and learn to fear the Lord your God as long as you live on the land.
И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею.
Now we're talking about a canonical text.
А здесь мы говорим о экономическом тексте.
Moses has written down this Torah.
What's economical?
Canonical.
О, canonical. Извиняюсь. Каноническом тексте. О каноническом тексте.
Moses has written down this Torah.
и Моисей записал этот закон, эту Тору. Что это за Тора? Максимальное такое хорошее, лучшее предположение, что это как минимум второе обращение Моисея к народу. Второзаконие с 5 главы по 26 и 28 глава. И здесь мы именно об этом говорим. Каждые 7 лет во время праздника Кущей, когда весь народ собирался вместе, мужчины, женщины, дети, всю эту Тору нужно было читать людям. Так Писание нужно было использовать в поклонении. Давайте посмотрим на иллюстрацию, как на самом деле это происходило. У нас есть эта иллюстрация. В книге Неемии, 8 главе. Сотни лет спустя после событий Второзакония. Израиль уже был в плену. И они вернулись из этого плена. И люди желали слышать Божье Слово. Посмотрите на 8 главу, 1 стих.
All the people gathered as one man at the square in the front of the water gate, and they asked Ezra the scribe to bring the book of the Torah of Moses, which the Lord had given to Israel.
Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю.
And Ezra the priest brought the Torah before the assembly, men, women, and all who could listen with understanding.
И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать. И читал из него на площади от рассвета до полудня. Пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. И подле были его помощники. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал: «Аминь, аминь». И они поднимали свои руки, поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. 8 стих. И читали из книги, из Торы Божией, внятно и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. О, какой прекрасный текст! Не хотели бы вы, чтобы у вас была такая же церковная община? Люди приходят и просят священника Ездру: «Почитай нам Писание». Конечно же, вам нужно помнить о том, что у них не было своих личных копий Писания. Они даже не могли представить, чтобы будет такое время, когда у каждого из нас перед глазами будет лежать собственная Библия. И когда я говорю вам: «Откройте Неемию 8 главу», а им нечего было открывать. Видите ли, Писания не были написаны с такой идеей, что у каждого из нас будет личная копия этого Писания. Когда-нибудь задумывались об этом? Писания не были написаны для личного чтения. Они были написаны для публичного слушания. Моисей написал копию Торы. Он дал ее левитам. И он сказал, когда люди будут собираться вместе, читай Тору, читай Писание народу. Писания были написаны для того, чтобы быть услышанными или чтобы их слушали. Мы даже не говорим с вами сейчас о проповеди. Мы говорим о чтении Писания. Писание не было написано в первую очередь для проповеди. В первую очередь оно было записано, чтобы быть слышимым людьми. Это и есть проповедь. Это и есть Божье Слово. Наши глупые комментарии об этом не являются Божьим Словом. И наши проповеди никогда не должны замещать собой самого Писания. Мое преподавание здесь, на этой неделе, не должно быть заменой, замещением самому Писанию. Я не хочу, чтобы вы пошли домой и говорили, а Дэниел Блок сказал вот так, вот так. Какая разница, что я скажу? У меня нету никакого авторитета. Писание — наш авторитет. Читайте Писание. Или я лучше должен сказать, слушайте Писание. Поскольку в Писании жизнь. Не в моих словах жизнь. И часто я эти слова, в своих словах я говорю что-то неправильное. Однако Писание никогда не утверждает ничего неправильного. О, как бы мне хотелось побыть на том собрании, которое проводил Ездра. Они вынесли Тору. А что это за Тора? А часто мы думаем, что это Пятикнижие. Первые пять книг Библии. Вы когда-нибудь читали первые пять книг Библии за один присест? Сколько бы времени потребовалось для этого? Полтора дня, может быть? Что он читает здесь? Что это за книга закона Моисеева? Вы говорите шепотом, я не слышу ни одного варианта. Deuteronomy. Скорее всего, это второзаконие. Сколько требуется времени, чтобы прочитать второзаконие? Примерно 3 часа. То есть с утра до полудня. Примерно столько времени потребовалось бы на прочтение вслух второзакония. И кстати, всякий раз, когда вы читаете такое выражение «Тора Господа» или «Закон Господа» или «Тора Моисея», то есть «Закон Моисея», скорее всего, в вашем переводе это «Закон Моисея», первой вашей мыслью должно быть такое побуждение. Не думать сразу, что это все Пятикнижие. Ко времени, как мы доходим до Нового Завета, ко времени Нового Завета, к тому времени мы знаем, что в еврейской Библии выделялись 3 части. Новый Завет упоминает эти части. Закон, пророки и Писание, или иногда псалмы. Ну и, конечно, псалмы там являются как бы собирающим таким разделом для всех поэтических книг. Иов, Притчи, Песни Песней, Экклесиаста. Греческое слово «номос» используется там для описания таких книг, как Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Пять книг Моисея, пятикнижие Моисея называется законом или Тора. Само слово Тора не означает закон. Оно означает наставление, то есть авторитетное наставление. Это наставление может быть выражено в форме закона. Но какой процент книги Бытие является законом? Это история. Поэтому Тора может представлять песни, истории, родословия. Поэтому само слово еврейское «Тора» означает «наставление». Ко временам Иисуса все пятикнижие стали называть «хономос», по-гречески «номос», «закон». Однако это более позднее название, которое появилось в иудаизме. Помните Иосию? Когда его слуги обнаружили книгу закона, или Тору, нашли Тору Моисея в храме. Что это было? Нет, не все пятикнижие. Скорее всего, это был свиток Второзакония. Поэтому, когда Эзра здесь читает Тору, скорее всего, это свиток Второзакония. Тот текст, который Моисей заповедовал к прочтению каждые 7 лет во время празднования праздника Кущей. Если вы посмотрите на 18 стих 8 главы, смотрите. И читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня и праздновали праздник 7 дней, а в 8-й день по праздненству по уставу. Что это за праздник? Посмотрите на 14 стих. И нашли написанное в законе, которое Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7-м месяце в праздник жили в кущах. А вот что он читает им. Второзаконие. То писание, которое Ездра использует, это Второзаконие. Можем посмотреть еще на некоторые тексты. Как насчет Иисуса Навина 1:7-8? Господь говорит, да не отходит сия книга закона или Торы от уст твоих. Что это за книга закона? Скорее всего, это речи Моисея во Второзаконии. Давайте посмотрим на первый псалом.
My heading here is actually the use of scriptures in First Testament private worship.
У меня здесь такой заголовок: использование Писания в приватном или в личном поклонении Первого Завета.
And then I mention Psalm 1.
И затем я упоминаю первый псалом.
Is this really private worship?
Действительно ли это личное поклонение, то есть совершаемое не публично, а лично?
Deuteronomy 17.
Книга Второзакония, 17 глава. Рассказывает нам о том, как Моисей заповедует царю Израиля переписать для себя закон. И царь должен использовать эту книгу закона для себя, то есть сам должен ее читать. для того, чтобы не возвышаться в своем сердце над своими, над жителями своей страны. И для того, чтобы он оставался, ходил правильно пред Богом. Когда я читаю первый псалом, то я представляю себе, что книга Второзакония, 17 глава, словно там, на заднем плане. О ком говорит этот псалом?
Blessed is the man who doesn't walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers.
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей.
Who is this person?
Что это за человек?
He's probably not any ordinary citizen.
Скорее всего, не какой-то обычный житель земли.
Who? Where's the counsel?
А где этот совет?
Who sits in the seat?
Кто сидит в собрании? Кто занимает какой-то пост? С кем ассоциируется вся книга псалмов? Давид. Здесь, скорее всего, указание на царя, то есть как царь должен читать Тору. Блажен муж, который не слушает всех, кто его окружает. Но в законе Господа воле его или удовольствие его. И о его Торе он размышляет день и ночь. Откуда ему знать Тору? Я не думаю, что... Я не думаю, что здесь речь именно о царе идет. А скорее всего здесь человек, который только готовится стать царем. Или, может быть, какой-то человек из более высоких слоев общества. Не у всякого человека в то время была своя личная копия Торы. Этот текст не говорит нам о чтении Библии. Здесь говорится о том, чтобы находить удовольствие в Торе и размышлять о ней день и ночь. А откуда он ее возьмет? Не у всех тогда была копия. Listen, here, he will hear. От кого он услышит? From the one who has a copy.
And who has the copy?
Да, от того, у кого есть копия Торы, а у кого она есть?
The Levites, the priests.
Да, у левитов, у священников.
They are custodians of the Torah.
Они были хранителями Торы.
Which is why Deuteronomy 17 says,
поэтому Второзаконие 17 глава говорит, что царь должен сам для себя переписать копию этой Торы, изготовить для себя копию Торы в присутствии священника из колена Леви, у которого есть эта копия, у священника. А какова функция священника? Второзаконие 33.
This is Moses, blessing for the Levites.
Моисей благословляет потомков Леви.
Verses 8-11.
Стих с 8 по 11.
Look at verse 10.
10 стих, посмотрите.
About the Levites, Moses says.
Он говорит о левитах.
They shall teach your ordinances to Jacob and your Torah to Israel.
Написано, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. Это одна из задач священников с колена Леви. Вы слышали о городах левитов, о поселениях левитов? 48 городов должны были быть отделены для левитов. Когда-нибудь думали, что левиты должны были делать в этих городах?
My guess is that this is the base of their pastoral ministry.
Мое предположение, моя догадка, что это было их пасторской обязанностью.
We tend to think that religion happened only at the central sanctuary.
У нас есть тенденция полагать, что в те времена религиозная жизнь протекала только в центральном месте религиозного поклонения. В том месте, куда народ должен был приходить три раза в год. Но подумайте, как вы думаете, можно ли народ удержать в хороших и правильных отношениях с Богом, если люди приходили бы в церковь три раза в год? Где переживается или проживается жизнь веры, в каком контексте? То есть я представляю, у нас нет ясных текстов об этом. Но мое предположение, что одна из задач, которая стояла перед левитами в тех городах, где они проживали, одна из задач, которая стояла перед ними, убедиться, что люди действительно понимают наставления Торы. И как они наставляли людей? Они помогали людям заучивать Тору. И когда псалмопевец говорит в первом псалме, что в воле его в Торе и его удовольствие он находит там, что он размышляет о ней день и ночь,
He's thinking about that which he has committed to memory.
То есть он размышляет о том, что он выучил, что он заучил, запомнил.
Your word have I hid in my heart.
Слово твое сокрыл я в сердце своем.
That's what they were supposed to do.
Вот что они должны были делать.
Now, of course, we don't memorize.
Конечно же, в настоящее время мы не заучиваем Писание наизусть.
We don't have to.
Нам нет нужды в этом.
We have written copies.
У нас у всех есть свои копии Библии.
We have it on our computer.
У нас есть на компьютерах Библии.
We can take it wherever you want.
Можем взять с собой куда хотим.
Nobody has to memorize anything
anymore. Никому уже ничего не нужно запоминать.
But there's a problem with that.
Однако с этим есть опасность и проблема.
That means we never think deeply about
Это означает, что в то же самое время мы лишаем себя возможности глубоко об этом размышлять. Если вы хотите размышлять о Писании, вы включаете компьютер, и вот оно у вас перед глазами. Но это проблема. Это означает, что в такой ситуации мы не размышляем о Писании глубоко. То есть это что-то, что у нас есть, вот оно там лежит, но оно не здесь, не внутри. И это плохо. Компьютеры — это большая проблема для веры. Они создают иллюзию, что мы знаем Писание, что у нас есть доступ к Писанию. Но проблема в том, что мы очень сократили весь процесс, свели его до минимума. Процесс, чтобы Писание действительно обитало, пребывало в нас, и чтобы оно изнутри преображало нас. Давайте перейдем к Новому Завету. Как Писание использовалось в поклонении в Новом Завете? Я думаю, нам следует начать в 4 главе Луки. Иисус в синагоге, и Он читает Писание. Какое Писание? Вы знаете эту историю. Исайя. Да, читает читает Исаию и говорит, ныне исполнилось сие Писание. Он читал из пророков. Но вам следует знать, что в иудейской традиции были определенные уровни авторитета. Не все Писание считалось одинаково авторитетным. Это в иудейской традиции так было. Я этого не осознавал. Не осознавал это до тех пор, пока один раз в семестр мы не стали устраивать встречи с раввинами. И вместе с раввинами мы читали Римлянам 9, 10, 11 главы. Мы читали эти главы с иудейскими раввинами. Павел пишет, искреннее желание сердца моего, чтобы братья родные мне по плоти были спасенными. Но на протяжении этих глав Римлянам
Paul's point is that Jesus Christ is the Lord.
Акцент, что истина, на которой делает, выделяет особое, уделяет истина, которой Павел выделяет особое внимание, что Иисус и есть Господь. Мы не говорим тем самым, что Он просто Господин, что Он Господь. Что еще означает вот это слово «Господь»? Это Яхве. Да, что он Яхве.
Что
тетраграмматон, как раз имя Божье. В Римлянам 10:13 Павел говорит, всякий, кто призовет имя Яхве, или всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И он хочет сделать заявление, что Иисус и есть этот Господь. Но откуда этот текст? Текст Павел берет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Джоэл.
Это Иаиль. И знаете, каким был ответ наших друзей? Они говорят, но нам нет необходимости воспринимать это серьезно, поскольку это из пророков. Это не от Моисея. То есть это сказано пророками, а не Моисеем. И они продолжают утверждать. Докажите нам из Пятикнижия, что Иисус есть Мессия. И это сложнее, конечно, сделать. Потому что все тексты, которые мы цитируем, они либо из псалмов, либо из пророков. Исаия 53 глава, Исаия 7:14, 11 глава Исаии, тот текст, который Иисус прочитал в синагоге в Назарете. То есть все это пророческие тексты. А для иудеев это, в принципе, ничего не значит. И я этого не осознавал, не знал об этом. Если Моисей этого не утверждает, они говорят, то как бы, неважно. Но, конечно же, для нас все Писание Богодухновенно. И оно в равной степени авторитетно. Еще несколько текстов. А сейчас мы побыстрее рассмотрим. Давайте посмотрим 1 Тимофею 3. Да, 2 Тимофею 3, 15-17. Интересный текст.
From infancy you have known the sacred scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ.
При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса.
All scripture.
Все писание.
By which he means the first testament.
А, и что он здесь имеет в виду, так это Первый Завет.
Is God-breathed and is effective for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness.
Бог вдохновенный и полезен для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности.
So that those who belong to God may be thoroughly equipped.
Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
Interesting, he says that about the First Testament.
Интересно, что Павел говорит о Первом Завете.
He's not talking about the New Testament.
Он не говорит здесь о Новом Завете.
Have we taken that seriously?
Воспринимаем ли мы это серьезно?
We don't on our side of the water.
По крайней мере, по нашу сторону океана мы это так не принимаем.
If Paul doesn't say it, we won't accept it.
Если Павел этого не говорит, мы не будем это принимать.
We have done to Paul what our Jewish friends do with Moses.
Мы в отношении Павла поступаем так, как наши иудейские друзья, друзья иудеи поступают в отношении Моисея. У нас есть канон внутри канона. И мы решаем, что наиболее авторитетно. Здесь, когда он говорит о Первом Завете, говорит все Писание Боговдохновенно. Есть еще несколько текстов, которые нам нужно прочитать. 1 Тимофею 4:13. Мне бы хотелось, конечно, чтобы у нас было больше времени поговорить обо всех этих текстах.
Here Paul is instructing his disciple, really.
Павел дает наставление своему ученику.
Notice what he says.
Обратите внимание, что он говорит.
Until I come, give attention to the reading of. Well, he doesn't say what.
Доколе не приду, занимайся чтением. Чтением чего? Он не уточняет.
The Greek says, give attention to reading, exhortation, and teaching.
Греческий текст говорит, что обращай внимание или занимайся чтением.
Which is first?
Что сначала идет? Чтение, наставление, учение. Что первое?
Reading.
Чтение.
How much attention do we give to this?
Какое внимание пропорционально мы уделяем этому?
I can't answer that question for you.
Я не могу за вас ответить на этот вопрос.
I can only answer it by what I observe in our country.
Могу лишь ответить на основании того, что я наблюдал в своей стране. Какое внимание, какую роль мы выделяем чтению Писания? Мы очень большой акцент делаем на наставление, на обучение. Но что первым следует в этом списке? Чтение.
Turn to 1 Thessalonians 5:27.
Откройте 1 Фессалоникийцам 5:27.
Oh, now Paul is talking about his own scripture.
О, Павел говорит здесь о своем собственном писании.
I adjure you by the Lord.
Заклинаю вас Господом.
Now that's a strong statement.
Это очень сильное заявление.
On oath.
Почти как клятва.
You must have this letter read to all the brothers.
Вы должны прочитать это послание всем братьям.
Oh, that's interesting.
Это очень интересно.
From the moment he writes this epistle,
с того момента, как он написал это послание,
Paul knows it's scripture.
Павел знает, что это Писание.
And it's to be read in all the
и оно
churches.
Должно быть прочитано во всех церквях.
Notice,
обратите.
Say, preach from this text.
Обратите внимание, он не говорит проповедуйте по этому тексту. Он говорит, прочитайте этот текст. Какой текст? Все, вся книга, 1 Фессалоникийцам. В тот момент не было разделения на главы, не было разделения на стихи.
My good friend Gordon Fee.
Мой очень хороший друг Гордон Фи.
He's a New Testament
scholar. Ученый в области Нового Завета.
He says the first principle of interpretation.
Он говорит, первый принцип толкования.
Is get rid of the numbers.
Это избавиться от цифр.
Which numbers?
Каких цифр?
Chapter and verse division.
Деление на главы и стихи.
We don't have any other books that have chapters and verses.
У нас больше нет никаких других книг, в которых есть главы с номерами и стихи.
Well, chapters we have.
Ну, есть у нас главы в книгах.
But not verses.
Но у нас нет стихов в книгах.
The verses are a problem.
И стихи часто, номера стихов – это проблема для нас.
Why?
Почему?
In a couple of ways.
Ну, с двух сторон можно смотреть на это.
They create the impression.
Они создают такое впечатление, такую картину,
that you can take any verse,
что ты можешь взять любой стих,
paste it on your mirror,
приклеить его себе на зеркало,
and that becomes your verse for the day, or
и он станет тебе, вот это мой стих на этот день, это стих на эту неделю.
Ask Paul.
Спросите у Павла.
What's your favorite verse?
Павел, а какой твой любимый стих в Библии?
He'd say, what are you talking
Он бы сказал, о чем ты говоришь? Что ты имеешь в виду?
There are no verses.
В Библии нет стихов.
The Bible wasn't read as, you know, in bits and pieces.
А Библия не была читаема людьми как какие-то кусочки, как какие-то цитатки.
The scriptures were written to be memorized one verse at a time.
Писания были написаны для того, чтобы быть заученными.
They weren't written as little sound bites.
Они не были записаны как какие-то красивые изречения.
Without context.
Взятые вне контекста.
They were written as whole text.
Они были написаны как полный текст, целый текст.
Paul says, read this letter.
И Павел говорит, прочитай это послание.
Not just this verse,
не просто этот стих прочитай.
Or this chapter.
Или эту главу.
The whole thing.
Но все прочитай.
Most of the books of the Bible were written for that purpose.
Большинство книг в Библии были написаны для этой цели.
The book of Revelation.
Книга Откровения.
Was written to be heard in one sitting or standing.
Была написана для того, чтобы ее услышали за один раз всю книгу.
Have you tried that?
Пробовали когда-нибудь так сделать?
You should.
Вы должны попробовать.
By the time I am done reading Revelation,
ко времени, когда я заканчиваю читать книгу Откровения,
I am down on my face.
Я падаю ниц своим лицом.
Something happens.
Что-то происходит.
When you read the whole thing.
Происходит что-то необычное, когда вы читаете что-то от начала и до конца.
And you get the whole picture.
И вы видите целостную картину.
But the book of Romans wasn't written to be preached one verse at a time.
Послание к римлянам не было написано как книга, по которой нужно было бы проповедовать один стих, потом другой стих, потом третий стих.
It was written to be heard all at once.
Эта книга была написана как одно послание, одна весть, которую нужно было услышать от начала и до конца.
In one gathering.
Во время одного собрания, когда вся община собралась вместе, не какое-то личное духовное время, тихое время. То есть эти книги для публичного совместного слушания. То есть мы все должны слушать одно и то же. И это объединяет нас в нашей вере. И затем мы расходимся как представители этой одной объединенной группы людей.
And we meditate all week on that which we have heard.
И всю неделю мы размышляем над тем, что мы слышали.
The whole thing.
Обо всем, о целостной вести.
But we have a problem.
Но у нас такая проблема.
We can't stand that kind of long reading.
Мы не можем выдержать такого долгого чтения.
There are a couple of other things.
Есть еще несколько интересных вещей, которые нам нужно обратить внимание.
We'll talk about this tomorrow when we talk
Поговорим
about music.
Об этом завтра, когда будем говорить о музыке.
But in Ephesians and Colossians,
в Ефесянам и в Колоссянам
Paul talks about singing to one another the scriptures.
Павел говорит, чтобы мы воспевали Писание. чтобы мы воспевали Писание. Нам необходимо найти способы это делать. Как насчет применения для использования Писания в наши дни? Как эти наблюдения, которые мы сделаем, могут помочь нам организовать поклонение?